Глава 15. Бернта Бейкера и Гвена Ки мы похоронили на рассвете. Копать промерзшую каменистую почву нам было не под силу, да и нечем, потому мы просто вытащили тела из-под обломков рухнувшего здания и завалили их собранными в окрестностях булыжниками. В багажном ящике локомобиля «Эйжел» обнаружилась скромная еда, консервированная тушенкой и черствые пшеничные лепешки. Так что голодными мы не остались. А после завтрака настало время держать совет о том, что делать дальше. Собственно, выбор был невелик. Еще таская камни, я вновь попытался нащупать своим внутренним взглядом проводника хоть одно место в окрестностях рухнувшей башни, откуда можно было бы открыть портал. И снова безрезультатно. Потому, подкрепившись, я разложил на земле принадлежавшую Эйжел карту и прижал ее по краям четырьмя небольшими булыжниками. Карта оказалась куда подробнее, чем местные, составленные географическим обществом университета Лореи, потому что делали ее на земле. Получилось на славу. На плотной вощеной бумаге были аккуратно отмечены все проселочные дороги, перелески, болотца и перепады высот. Думаю, за такой подробный план местности здешние вояки предложили бы целое состояние. Вот почему полковник Зайцев берег эту карту как зеницу ока, пока она не попала в недобрые руки. Лора все больше молчала, замкнувшись в себе. Я даже не сомневался, что девушка переживает гибель отчима, только старается не показывать виду. Потому на все мои предложения она отреагировала лишь кивком головы, не удостоив меня другим ответом. Ну и ладно. Потому что обсуждать здесь, по большому счету, было нечего. Все миры ромашки связаны между собой постоянно действующими природными порталами, соединяющими их наподобие гирлянды, спирали, что выкладывали из подручных предметов мартыши. В центруме такая аномалия располагалась в поющем лесу, странном и таинственном месте, о котором ходили противоречивые слухи и слагались легенды. Оттуда можно попасть в сопредельный мир, а из него, по слухам, есть проход в Зелон, мир очага. Если нам удастся проникнуть туда и разобраться с этим осиным гнездом на месте, половина задачи будет решена. По крайней мере, об угрозе распространения пластиковой чумы в моем родном мире можно будет больше не вспоминать. Останется самая малость — остановить испытание климатического излучателя. Как это сделать, я не имел ни малейшего понятия, но об этом можно будет подумать потом. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Хеленгард, где находится тот самый поющий лес, со всех сторон окружен горами, отделяющими его неприступной стеной от прочего континента. С земли туда вроде бы можно попасть из Узбекистана и других стран Средней Азии. Можно было попасть. Поправил сам себя я. Если теперь все проводники разом утратили свои способности, привычных жителям земли путей не осталось вовсе. Да и у нас их, собственно, не так уж и много. В Хеленгард не ведет ни одна железнодорожная ветка. Не сумели повелители угля и пара пробить туда туннели через громады вставших на их пути гор. По воздуху тоже не добраться. В центруме не существует регулярных воздушных линий, хотя дирижабли и примитивные аэропланы из тряпок и палок местная промышленность уже освоила в совершенстве. Значит, на запад, вдоль подножия Северного Кряжа, по границе разлома и через плоскогорье Эль-Пиро, мы доберемся прямо до поющего леса. Благо, и тащить на себе барахло большую часть пути не придется. Брошенный Эйжел локомобиль вполне себе на ходу. Утвердив предварительно маршрут, мы собрались в путь. В общем-то, нищему собраться только подпоясаться. Спальники и походный котелок уместились в один объемистый тюк, который я взгромоздил на платформу механической повозки. Брошенное мною ружье нашло свое место в тесной кабине рядом с принадлежавшим Бекеру пистолетом-пулеметом. Правда, патронов для последнего уже почти не осталось. Полковник выпустил в бедолагу Ки половину рожка, не оставив себе стратегического запаса. Видать, и вправду плохо соображал, что делает. Паровая машина локомобиля раскочегаривалась долго. Хорошо, хоть в ее конструкции обнаружился специальный вентиль, позволявший пустить тепло в кабину. Без этого мы быстро околели бы от холода. Уже через полчаса двигатель вышел на рабочий режим, и мы тронулись в путь. Место за рулем в этот раз заняла Лора. Видно, не доверяла мне после недавней встречи нашего автомобиля с деревом. Я вообще-то не возражал. Приятно, когда тебя везут, давая возможность спокойно подумать о насущных проблемах. Хеллингар. Что я знаю об этом континууме? Да почти что ничего. Так, отрывочные сведения, известные всем пограничникам, хотя бы немного интересовавшимся историей Центрума. Монархия, замкнувшаяся в себе в силу географической изолированности от ближайших соседей. Говорят, их королевская гвардия — сборище шутов в разноцветных мундирах, вооруженная чуть ли не доисторическими кремниевыми ружьями. Согласно тем же слухам, в стычках с дикими степняками эти бравые гвардейцы уже не раз звонко получали по рогам. Ах да, степняки. Значительную часть территории Хеллингара занимают пустоши, населенные дикими кочевыми племенами, основная сфера занятий которых — мародерство. Кочевники раскапывают старые руины, добывают цветной и черный металл, а также сохранившиеся в земле артефакты минувшей эпохи. Покупатели находятся всегда. Железо в пережившем катастрофу Центруме в цене. Правда, ходят слухи, что в последние годы месторождения этого добра изрядно поиссякли, но кто его знает, что на самом деле хранят бесплодные равнины этой забытой всеми богами земли. Итак, нужно попасть в Хеллингар через перевал Эльпиру, преодолеть поющий лес, а потом проникнуть в мир, название которого я не помню, хоть убей, и отыскать там проход в логово очага. Ничего себе задачка. Сложная, но выполнимая. Для такой миссии нужно и вооружиться получше. Наши полтора ствола куром насмех. А ведь в горах могут встретиться как хищники, так и не слишком дружелюбно настроенные люди. Машина с шипением и пыхтением катилась по долине, не разбирая дороги и весело подскакивая на кочках. Выкатившееся из-за хребтов северного кряжа солнце позолотило морщинистые бока гор, развеяв без следа последние клочки утреннего тумана. Под его лучами из-под снега выглянули широкие проталины, темнеющие прошлогодней пегой травой. Скорая весна уже готова была вступить в свои права, а вместе с ней неумолимо приближался день Икс. День, в который активисты из очага намерились взорвать на земле чумную бомбу. У них еще остался шанс прорваться в наш мир через стационарный портал вроде того, что прячется в поющем лесу. А значит, нам нужно спешить. «Смотри!» — впервые за минувший час нарушило молчание Лора. Вдалеке, метрах в 500, параллельно нашему курсу неторопливо двигалось несколько живых холмов, покрытых бурой косматой шерстью. Передние ноги этих существ заметно превосходили по длине задние, из-за чего со стороны они выглядели довольно нелепо, а оснащенная длинными изогнутыми бивнями и хоботом голова венчалась мощным загривком, напоминающим верблюжий горб. Я где-то читал о том, что проникшие в Центрум Земли несколько десятков тысяч лет назад мамонты не только прижились здесь, но и до сих пор обитают в северных широтах, правда, встречать их живьем мне до сих пор не доводилось. Стадо было небольшим. Я насчитал дюжину голов, включая молодняк, двух тянувшихся за самкой мамонтенков. За минувшие тысячелетия перебравшиеся в соседний мир мамонты не слишком изменились внешне, разве что заметно измельчали. Самая крупная особь не превышала 2,5 метра в холке. Мамонты неторопливо топали по своим делам, время от времени взрыхляя бивнями снег в поисках фуража и, кажется, не обращали на нас ни малейшего внимания. Правда, я не стал бы слишком рассчитывать на эту их ленивую и безобидную манеру держаться поодаль от человека. Согласно тем же источникам, здешний мамонт без особого труда способен развить скорость до 30 км в час, а его бивни в сочетании с массой тела являются превосходным средством как обороны, так и нападения. Если бы они не умели постоять за себя, мохнатых слонов давным-давно перебили бы местные жители. Густой теплый мех и ценная кость считаются неплохим товаром не только в Центруме. К счастью для своего вида, мамонты предпочитали обитать в труднодоступных долинах северных предгорий, где часто лавины и сели, и к человеческому жилью выходили редко. Потому охотники предпочитали выбирать для себя добычу попроще. Даже если и выследишь стадо в укромном ущелье, даже если справишься с такой косматой махиной, способной играючи раздавить тебя или скрутить в бараний рог при помощи хобота, попробуй еще унести добытое мясо туда, где начинается хоть какая-то цивилизация. В общем, мамонтов особенно не трогали. Разве что добывали бивни павших животных, из которых хеленгарские кочевники резали симпатичные фигурки, ножи и ложки, украшенные тонким орнаментом. Приручать их вроде бы тоже когда-то пытались. Только вот мамонты оказались не слишком склонны к одомашниванию. И попытки превратить их в живой бульдозер или лошадь-переростка воспринимали с определенной долей скепсиса. После нескольких неудачных экспериментов, множество переломанных конечностей и разгромленных загонов, куда местные зоологи пытались загнать свободолюбивых слоновьих предков, хеленгарцы вроде бы решили окончательно завязать с подобными развлечениями и отпустить мамонтов по-добру-поздорову на все четыре стороны. Чему те остались несказанно рады. Красивые. Искренне выдохнул я, разглядывая издалека этих сильных и величественных животных.
«Эта красота тебя раздавит и не заметит», — скептически прокомментировала моя спутница. «Хотя жаль, что на земле их перебили. Где еще такое увидишь?»
Увидеть подобное зрелище где-то еще шансов и вправду было немного. В наших зоопарках мамонтов не показывают. Слышал байку, будто кто-то из хеленгарских погранцов однажды выслеживал в долине контрабандиста, да натолкнулся на дохлого мамонта. Дело по весне было, горные реки разлились. Тот очутился на острове во время половодья. Не смог оттуда выбраться, да так и помер от голода. Пограничник, не будь дурак, надрал себе шерсти, из которой ему местные бабы за пару медиков свитер связали. Говорят, теплый свитер вышел. Только колкий очень.
«У нас в Марине при штабе Сен-Бернар жил. Притащил кто-то щенком или сам приблудился, уже и не помню. Так один штабной писарь, который этого пса кормил и вычесывал, решил себе из него свитер сделать. Долго собирал шерсть в специальный мешок и все-таки связал себе джемперок. Причем сам. Отличный свитер получился, теплый. Вот только стоило ему в нем под дождь попасть, псиной начинало вонять так, что хоть вешайся. Представляю, чем воняет свитер из мамонта».
«Нужно было шерсть на землю забрать и в керосине хорошенько вымочить», — сознанием дела сообщил я. «Мне мать когда-то рассказывала, что это помогает отбить запах».
«Кстати, а почему вы с ней не общаетесь?» Поинтересовалась, как бы, между прочим, Лора.
«Да вот как-то так, само собой, вышло», — уклончиво ответил я, не желая развивать эту тему.
«И все-таки...»
«Я тебе рассказывал уже. Меня дед с бабкой воспитывали. Когда я родился, мать только-только поступила на первый курс консерватории. Была наивной молоденькой девочкой, влюбившейся по уши в первого подвернувшегося под руку парня. Вся в мечтах о прекрасном, вся в искусстве, бесконечно далекая от серой обыденности. А когда родила, выяснилось, что вот это кричащее и пачкающее пеленки существо скорее не радость, а обуза. У нее учеба, экзамены, концерты. Хорошо родители оказались рядом, было на кого спихнуть отпрыска».
«Значит, ты у нас потомственный музыкант, ударник?»
«Можно и так сказать. Хотя карьера исполнителя у нее в конечном итоге не задалась. Талантливых артистов много, а вакансий на вершине Олимпа мало. Сейчас сольфеджио в музыкальной школе преподает. Растит будущее поколение.
Выходит, в твоем воспитании мать участия не принимала?
Виделись регулярно, а когда стал постарше, даже чаще, чем в детстве. Бабушка объясняла, что мама очень меня любит, но у нее куча важных дел. А папа переехал и потому совсем не может меня навещать.
Он действительно переехал?
Ага. В тюрьму. Пьяная драка в каком-то кабаке из-за какой-то очередной девицы. Неудачное падение соперника головой об пол. В общем, в подробности я не вдавался, да и неинтересно мне это. Последний раз я его видел, когда мне исполнилось лет 10 или 11. Приходил к бабке денег просить. Да та его на порог не пустила.
«Понятно», — протянула Лора, глядя куда-то вдаль, не то провожая взглядом уже почти потерявшееся на горизонте стадо мамонтов, не то выискивая признаки перевала, до которого мы силились добраться.
«А я отца вообще никогда не видела. Они с матерью разошлись еще до моего рождения. Когда мама научилась открывать порталы, она попала в Сурган, далеко от Марине. Через 2 года вышла замуж за Беккера. Не скажу, что Бернт слишком увлекался моим воспитанием. Так, баловал подарками иногда. Да, брал с собой в город, когда ездил за покупками. Мама меня любила по-настоящему, а вот Беккер скорее терпел, как вынужденную помеху.
Она жива?
Погибла 5 лет назад. Попала под поезд в Марине. Говорят, что это был несчастный случай, но я почему-то не верю.
На какое-то время она снова замолкла, погрузившись в собственные мысли.
«Ударник, а что ты собираешься делать, когда все закончится?»
— неожиданно спросила девушка.
«Знаешь, как-то не задумывался об этом», —
пожал плечами я. Угроза со стороны очага сделалась в последнее время чем-то обыденным, привычным, и я попросту перестал мечтать о том, что может быть какое-то «после». За этот год в Центруме произошло столько важных и одновременно пугающих событий, что загадывать что-то дальше нескольких дней было решительно невозможно. Развязанная с Урганом война, которая по всем признакам грозила рано или поздно стать мировой в масштабах всего континента, фактически разгром пограничной стражи, а теперь вот еще и эта история с проводниками, которых, нам кажется, удалось превратить в самых обыкновенных людей. Как тут загадывать на будущее?
А я вот думала. И знаешь, я бы, наверное, осталась жить в Центруме. В каком-нибудь крупном городе, вроде Антарии или Тангола. А то в здешних провинциях с тоски подохнешь. Вон, у сурганцев даже метро в столице есть, и театры.
«Все равно тяжко здесь жить, без бензина и пластмасс», — возразил я. «Паровые технологии достигли своего предела. А что у них еще есть?» «Ну, газ. Спирт еще. Вон, в Хеленгаре метанол в промышленных масштабах гонят. Благо, у них древесины полно. Но все равно это тупиковая ветвь. Не может цивилизация нормально развиваться без высокомолекулярной химии».
«Ничего, что-нибудь придумают», — отмахнулась девушка. 100 лет прожили и еще 100 раз постолько проживут. На мой век хватит».
«А почему не на Земле?»
«Так у меня там нет ничего».
Удивленно посмотрела на меня Лора. «Ни кола, ни двора, ни родственников. Мать с отчимом и те здесь похоронены. Что мне делать на Земле? И главное, зачем туда возвращаться?»
Против такого аргумента я ничего возразить не смог. Но сам я, наверное, ни за что не захотел бы остаться навсегда в Центруме. Все-таки данная таким, как я, природа и возможность путешествовать из мира в мир, именно тогда, когда мы этого захотим, дарила необычайное чувство свободы и защищенности, которого я столь неожиданно лишился. К этому оказалось очень трудно привыкнуть. Ближе к закату на нашем пути стали попадаться торчащие из земли камни и неглубокие овражки, куда мы рисковали завалиться в сгущающихся сумерках. Света тусклого масляного фонаря, закрепленного над капотом локомобиля, было явно недостаточно, чтобы разогнать вечерний сумрак. Пришлось остановиться для ночевки прямо посреди плато. В распадке между двумя сопками я обнаружил высохший пень с пустой сердцевиной, по-видимому, когда-то принесенный сюда лавиной. Сдвинуть его с места не получилось, потому было решено разместиться прямо возле узловатых корней, похожих на извивающиеся щупальца спрута. В полости, образованной сгнившей середкой пня, мы развели огонь. Лора уселась рядом, обхватив колени руками, и молча уставилась на пламя, игравшее красноватыми отблесками в ее глазах. Поблизости нашелся ручей с колючей ледяной водой, которую я предпочел на всякий случай вскипятить на костре. Откуда-то приполз густой и вязкий туман, застлавший все окрест и превративший пейзаж в призрачный театр теней. Видимо, сказывалась близость разлома. «Утром перейдем перевал и окажемся в Филингаре», — сказал я. Лора кивнула, не отвлекаясь от созерцания взлетающих в стремительно темнеющее небо искр. Искры, словно крошечные светлячки, изо всех сил старались добраться до высыпавших над нашими головами звезд, но не долетали, погаснув без сил на половине пути. Я достал из багажа теплую накидку и набросил на плечи девушки. Не дай бог простудится. С рассветом нам пришлось пересмотреть планы. Под утро ветер пригнал откуда-то тучи, и началась метель. Зима никак не желала уходить в небытие, и, высыпав на нас все оставшиеся у нее запасы снега, решила поквитаться за оставшийся ей короткий век. Метель подкралась неслышно, словно коварный хищник, пустив перед собой крутившуюся вихрями поземку, а потом повалила, да так, что все вокруг застлало сплошной белой пеленой. Куда ни глянь, снежная канитель от горизонта до горизонта. Идти наугад в такую погоду в горах — чистое самоубийство. Пропадешь в расщелине или переломаешь ноги. Забившись в кабину локомобиля, мы разбудили уснувший было мотор и стали ждать, когда распогодится. Мело до полудня. Потом мокрый липкий снег сменился мерзким косым дождем, забарабанившим по жестяной крыше нашего убежища. Но пространство вокруг прояснилось и расчистилось. Стали видны горные склоны, по которым волочились серые клочья дождевых облаков. Из мокрой хмари проступило каменистое плато, скрытое у горизонта все тем же дождевым покрывалом. Проехать, объезжая торчащие из земли замшелые валуны и обломки скал, удалось недалеко. Через километр с небольшим дороги и вовсе не стало. Зато прекратился дождь, сменившись мелкой моросью. Дальше пешком. Бросив прощальный взгляд на оставленную посреди россыпи каменного крошева машину, мы потопали вверх по пологому склону, поминутно оскальзываясь на мокрых валунах. Карабкаться по скалистому отрогу оказалось не так-то просто, и уже спустя полчаса я буквально выбился из сил. А потом мы ступили на морену. Марена, она же Марь, она же Курумник, похожа на застывшую реку, полностью состоящую из огромных округлых валунов. Когда-то глыбы принесло сюда ледником, а потом ледник растаял, вымыв почву, и каменная река навсегда замерла посреди сбегающего в долину склона, точно немое напоминание о величии суровой северной природы. Где-то поблизости, а может, под самими камнями, журчала вода, но на поверхности мы ее не заметили. Все наше внимание было сосредоточено лишь на том, чтобы не соскользнуть с очередного камня и не поломать ноги, то и дело попадавшие в узкие расщелины между валунами. А еще здесь жило эхо. Громкое, гулкое, откликавшееся на каждое наше движение. Идти стало тяжело. Чертыхаясь сквозь зубы, мы переползали с глыбы на глыбу, перебрасывая вперед тюк с вещами, а камням не было видно ни конца, ни края. Казалось, вся вселенная состоит лишь из седых, покрытых старческими пятнами мха, обломков древних скал. Вот замаячили впереди кусты да приземистые деревца. И кажется, что долина уже близко. Но под вечно зеленой хвоей обнаруживался бурелом и вязкая трясина вперемешку с подтаявшим снегом, в которой ноги вязнут по колено. Пересекаешь топь, и вновь курумник, бескрайнее море камней. И ты ползешь дальше, проваливаешься в щель между острыми шершавыми глыбами. Слушаешь журчание воды, бегущей где-то в неведомой глубине под тобой. Ждешь, пока спутница, кряхтя от натуги, вытягивает тебя за шиворот из расщелины. И опять с камня на камень, оступаясь на каждом шагу. Мрачное это место. Гиблое.
«Эй, стоять! Стенд! Стелф! Левитой!»
Голос небритого и чуть помятого мужика в пятнистом камуфляже, настороженно выглядывавшего из-за ближайшей каменюки, отразился от горных склонов и затерялся где-то в тумане. Вместе с мужиком из-за укрытия выглянул облупленный ствол калаша. «Да свои!» — крикнул я в ответ. «Не стреляй, граница!»
«Татуировку покажь!»
— неприветливо выкрикнул из своего убежища мужичок. Пришлось расстегивать пуговицу на запястье и демонстрировать обладателю автомата перепачканную золой и грязью руку. Увидев тату в форме черного круга с крестиком внутри, тот как-то сразу расслабился и соизволил выползти из своей берлоги нам навстречу.
«Ну, слава ж богу, пограничники!» — заулыбался он. «А я грешным делом думал, опять контрабандисты пожаловали. Это что ж творится-то, мужики? Мы тут на заставе все трое уже который день порталы открыть не можем. Наши, кто на земле ушел, назад не воротятся, и самим теперь туда никак попасть не выходят».
Мы с Лорой многозначительно переглянулись.
«Фигня творится, братуха», — ответила она. «До заставы-то далеко?»
«О, да ты девчонка, что ли?»
Искренне удивился мужик, что, впрочем, неудивительно. В грязном мешковатом балахоне кто угодно принял бы ее за пацана.
«Прости, не признал. Да не, рядом тут. Часа четыре ходу».
«Так пойдем»,
— деловито сказала Лора.
«Нам бы пожрать чего-нибудь, да обсушиться. Примите гостей».
«Примем. Чего ж не принять?»
— закивал пограничник, закидывая автомат за спину.
«Двигайте за мной. До темноты дойдем. У нас и переночуете».